Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вея. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Далее мы предложим вашему вниманию беседу о псалмах с настоятелем Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игуменом Лукой Степановым.
«Между храмом и библиотекой». Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мне хочется поговорить об одном телесериале, который долго ожидали, который выдал прекрасную рекламу и который должен был стать крупным событием в культурной жизни России, но так и не стал, по-моему. Может быть, я пристрастен, может быть, я сужу слишком строго, но у вас есть возможность самим проверить, насколько я прав или насколько я не прав. Итак, речь идет о сериале «Воскресенский». Он стартовал еще в сентябре этого года на кинофестивале «Пилот». И сейчас каждый может обратиться к этому сериалу в сети, посмотреть его. Нет никаких проблем. Собственно, почему его так ожидали? Ожидали его потому, что в этом сериале соединялось несколько сюжетных идей, которые очень хорошо знакомы по книгам, по фильмам, по сериалам, и, в общем, их общую конструкцию ожидали как нечто совершенно новое, интересное и неожиданное. Ну, давайте посмотрим, в чем все это состоит. Прежде всего, Воскресенский – это доктор, который одновременно еще занимается расследованием разного рода уголовных или иных преступных инцидентов. И получается так, что, с одной стороны, доктор Воскресенский – он же артист Юрий Колокольников, есть русский аналог Шерлока Холмса. Даже более того, можно четко сказать, что это аналог Шерлока Холмса в исполнении Роберта Дауни-младшего в соответствующем сериале. Вернее, в соответствующей, наверное, стоит сказать, франшизе. Рядом с ним есть свой Ватсон, то есть ассистент Фогель. Недалекий, несколько глуповатый, но человек высокой нравственности и, ну, скажем, добромысленный. Значит, к Шерлоку Холмсу, который действует в ту эпоху, когда действовал Шерлок Холмс, ну, мы чувствуем, что это примерно вот годы приближения Первой мировой войны, когда Российская империя наплывает на большую войну, но война еще не началась. Шерлок Холмс уже старичок, Воскресенский еще достаточно молод, и здесь небольшая сдвижка во времени, но, в общем-то, это не настолько важно, поскольку и у Конан Дойля Шерлок Холмс дожил до Первой мировой и во время Первой мировой действовал на благо Британской империи. Так в данном случае картинка вот какая. На идею русского Шерлока Холмса, в общем-то, пикирует вторая сюжетная идея русского доктора Хауса. Доктор Хаус, который, в общем-то, прокатился по миру с оглушительным успехом, в общем, подал идею, согласно которой врач может расследовать не только болезни, он может расследовать и разного рода преступные деяния. Значит, получился, как бы это правильно сказать, Шерлок Хаус Холмс. Вот примерно так в русском варианте. Ну и добавим сюда еще сериал «Кости», там, где патологоанатом является главной силой следствия, причем очаровательный такой патологоанатомша. Высокая, крупная женщина, просто загляденье. Ну, от Воскресенского этого не добьешься, он бородат. Но все-таки, в общем, что-то есть и от костей, поэтому, знаете, получается так. Шерлок, Хаус, Боунс, Холмс. Ну, теперь точное сочетание всего есть. И вот когда мы все это сложили, получилась некоторая несамостоятельность. То есть сложение разных качеств, свойств, идей не дало какого-то нового, принципиально нового качества. Расследующий уголовщину и деяния террористов врач – это, в общем, неплохо, в некоторых случаях остроумно, интересно. А в сюжетном плане, конечно, достаточно интересно за этим смотреть. Раскрытие преступлений, игра характеров, неожиданный поворот сюжета – все это в сериале есть. Но, понимаете, какая вещь? Сериал оставляет впечатление крайне неприятное по фону. Фон – это жизнь Российской империи. В разного рода вариантах фильмов, сериалов о Шерлоке Холмсе место, где он расследует преступления, Лондон, его окрестности, это место достаточно уютное. Да, там есть дураки-полицейские. Ну и вот в Воскресенском тоже есть свой добрый, но глуповатый полицмейстер. Играет его Аркадий Коваль. И, в общем, играет, по-моему, лучше всех в этом самом сериале, даже лучше самого Юрия Колокольникова. В общем, хвала ему, все получилось. Но страна, город, в котором расследуются эти преступления, не оставляет у Конан Дойля впечатления, что преступление есть суть самой страны, что страна есть вопиющая, возведенная в ранг нормы несправедливость, что кровь, боль, разного рода извращения, сумасшествие, леность, трусость власти – все это есть суть Британии. Этого нет и в сериалах. И в сериале, в котором играет тот же самый Роберт Дауни-младший, там, конечно, эстетизированная эпоха пара, своего рода стимпанк на экране, заклепки, уголь, дымы, разного рода технические приспособления, огромные пушки, химические лаборатории. Сделано это так, что должно быть ужасно и некрасиво, но при этом до такой степени эстетично, что на всю эту грязь, на всю эту ржавь ты заглядываешься. А в сериале «Воскресенская» это просто грязь и ржавь. Она не приподнята своего рода концентрацией образа, места действия на те катурны, на которые она приподнята в оригинале, в какой-то степени использованном при создании режиссером Дмитрием Петрунем сериала «Воскресенский». И что же мы получаем? А мы получаем впечатление не от Британской империи, мы получаем впечатление от Российской империи. А в Российской империи действует очаровательный сверхзлодей. Играет его Антон Хабаров. Это некий коммерсант, а по совместительству еще и глава террористов, некто Платов. В общем, тоже светлое пятно в сериале. Смотришь на этого злодея и думаешь, да отличный злодей. Вот злодей, что надо, получился. Вот он просто опять-таки заглядение, а не злодей. Он в конце сериала загадочным образом исчезает, и вот ты думаешь, если они задумали продолжение, наверное, вроде бы убитый злодей каким-то образом воскреснет. Ну, нетрудно догадаться, что это планируется в ближайшем будущем. Однако, посмотрим в целом на ту среду, в которой происходит действие. Эпоха угля, пара, брони, заклепок, вот тот самый стимпанк, или, если угодно, парапанк в эпоху Российской империи в начале 20 века не дает ничего, кроме крайне неприятных ощущений. Весь фильм снят без сильного света, очень мало солнца. Дело даже не в том, что это действие, происходящее в Санкт-Петербурге. Дело все в том, что пытались создатели фильма сгустить атмосферу драматизма, опасности, угрозы, и, в общем, поэтому сумерки, освещение начала 20 века в помещениях, квартирах, даже в учреждениях, и, в общем, сами места преступлений, они освещены как нарочно весьма скверно. Разумеется, такой кинематографический прием имеет право на существование, почему бы и нет. Но помимо того, что в фильме постоянно темно, там еще и постоянно грязно, постоянно некрасиво, постоянно грубость нравов, постоянно глупость, постоянно отвратительные характеры, постоянно появление в кадре людей, которые не вызывают никаких добрых ощущений. Персонажи хотя бы относительно очаровательные, те, которые вызывают некоторые сочувствия, встречаются в виде исключения. Главная героиня, журналистка, в которую влюбляется Колокольцев, он же Воскресенский, оставляет впечатление сироты, запутавшейся в сетях террористов. И вместе с тем, дама, которая не очень отвечает за то, что она пишет, к ней трудно испытывать сочувствие. Милая, прелестная, шапочку надевает с таким наклоном, не сказать, что на бекрень, но именно что с наклоном, тоже очень приятно для глаз. И вместе с тем начинаешь смотреть, а что, собственно, она пишет, как, во имя чего пишет, и видишь, что характер-то изнутри получается не милый, а гнилой. Смотришь на людей власти. Трусость, дурость, гниль. Смотришь на людей искусства. Трусость, дурость, гниль, развращенность. И куда ни кинешь взор, ну вот разве что вот шеф-редактор газеты, где работает эта журналистка, оставляет впечатление относительного здравомыслия. Трусость, дурость, гниль. Не хочется жить в такой Российской империи, не хочется погружаться в такую среду, не хочется постоянно сосредотачивать внимание на такой темной, грязной, заглушенной кровью, ржавью и какими-то подонками, личностями бомжеватого уголовного типа среде. Она отталкивает, она выталкивает из этого сериала. Смотришь и видишь, эстетики не получилось. Получилась настоящая грязь, причем настолько преувеличенная, что вот какого-то впечатления нормальной, обычной Российской империи не получилось. Получилось впечатление страшных задворков. Мы вроде в столице Российской империи, а действие в основном высвечивает какие-то скверные, опять же, грязные, очень неприятные для пребывания там места. И, на мой взгляд, неудача исторического фона, неудача эстетики этого фона – это самая серьезная неудача фильма. Но есть там какие-то на минус и на плюс повороты сюжета, есть какие-то интересные находки сценариста, есть провалы, есть люди, которые играют превосходно, есть те, кто играет никак, например, тот же Фогель, это очень слабый доктор Ватсон, бесконечно проигрышная роль. Все это есть. И можно было бы оценивать все это спокойно, вот без того кипятка, который сейчас, наверное, звучит в моем голосе. Но понимать сложно. Какая-то дрянь была эта Российская империя. А эта дрянь – страна моих предков, которая, в общем, совсем неплохо в действительности выглядела в начале 20 века. Ощущение такое, как будто впечатление от советского учебника по истории, оно ударило в голову создателям фильма, и они решили нарисовать вот такую картину серости, сумерок, грязи, нравственной распущенности, приближения к катастрофе и так далее, и так далее, и так далее. Ну и радости-то не несет в себе никакой. Ради бога, попробуйте, господа кинематографисты, создать такую Россию, какой Англия предстает в советском сериале о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне, там, где Ливанов и Соломин блистательно играют. Вот когда Россия на экране кино будет такой, какой нарисовали Британию конца 19 века в советское время, я буду вам рукоплескать. А пока, извините, все это неприятно. Дорогие радиослушатели, простите меня за все эти дурные нехристианские эмоции, но я хотел передать вам настроение от времени, потраченного на 8 серий. Настроение это скверное. Может быть, кому-то из вас это подскажет, как относиться к сериалу, наведет на какие-то мысли. рад был бы быть вам в этом смысле полезным. Благодарю вас за внимание. А сериал неприятный, ну правда. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы с настоятелем Пронского Свято-Преображенского мужского монастыря игуменом Лукой Степановым продолжаем наши беседы о псалмах. И сегодня начнем с 8-го псалма. В книге, которая служит для нас базой для разговора «Трудные стихи псалтири. Пособие для молящихся», выбран только один стих для толкования. Это стих 3. «Из уст младенец из сущих совершил иси хвалу враг твоих ради, еже разрушите врага и местника». Насчет младенцев и сущих понятно. То есть это маленькие дети, младенцы и сосущие грудь. Как вы думаете, что значит «враг твоих ради»? То есть это некая забота о врагах Божьих?
Сердечно приветствуем, друзья. Формулировка «ради» не всегда «во имя» или «за», а «по причине». «Блудодеяние ради всякий свою жену да имать», говорит апостол Павел. Не для того, не для прелюбодеяния, а во избежание. А вообще, этот псалом таинственный, начиная с своего заглавия, вызывает много вопросов. «В конец о точилях» — это псалом Давиду.
Имеется в виду точила вина.
В конец мы уже это исследовали, ибо перед началом 4-6 псалма была такая же употреблена формулировка, имеющие отношение к будущности, к завершению мировой истории, то есть для общечеловеческого собрания всего значительные посвящения и это прославление тех судеб Господних, которые будут открываться в этом псалме. А вот значение слова «точилих» в переводе с греческого языка – это пресс или тиски, которыми как раз из винограда выжимают виноградный сок. То ли была версия, что составлен псалом для исполнения по случаю собирания винограда, хотя это очень уж мирная такая тематика, была бы она сельская, а здесь и проклятие врагов, и тайна, чудо, словословие Бога младенцами еще грудными.
Давайте прочитаем этот псалом полностью. Мне кажется, он того заслуживает.
«Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли, яко взяться великолепие Твое превыше небес, из уст младенец из сущих совершил иси хвалу враг Твоих ради, еже разрушите врага и местника, яко узрю небеса, дела перст Твоих, луну и звезды, я же Ты основал еси, что есть человек, яко помнишь его, или сын человечий, яко посещаешь его». Умалил еси его малым, чем от ангел, славою честью венчал еси его, и поставил еси его над дел руку твоею, вся покорил еси под нозе его, овцы и валы вся, еще же и скоты польские, птицы небесные и рыбы морские, приходящие стези морские, Господи Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли». Это, кстати, последний псалом первой кафизмы, который полагается к полному чтению в начале Великой Вечерни, накануне Воскресного дня. Ну, и его такой великолепный псалом, к сожалению, не часто слышат прихожане наших храмов, потому что так уж в практике повелось приходской не читать полностью первый псалом, а ограничиваться только несколькими стихами, которые поются «Блажен муж, иди ниди на совет нечестивых, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Ну и еще стихов 6 или 8. А вообще полагается, и такое получается недоразумение, мы всю кафизму, всю псалтирь вычитываем в течение седмицы богослужебной. Недавно читали по 2 кафизмы Великим постом. А такой прекрасный псалом, который находится в конце 1-й кафизмы, часто просто из недели в неделю не слышим, даже те, кто ходит на будничное богослужение. И, конечно, восполнить этот недостаток можно только своим домашним, келейным, ежедневным чтением, хотя бы по 1 кафизме в день, что, кстати, многие, я знаю, московские усердные прихожане, вдохновленные своими наставниками, делают. Итак, эти точила, о которых с самого начала возвещает псалмопевец, либо сопровождающие его единомышленники, тут скорее указывает на то, что происхождение этого русского слова от слова «гетит» еврейское, означавшее музыкальный инструмент «гефский», то есть из города Геффа, бывшего и филистимской земле, которая по соседству с иудейской. Так что вполне может быть заменено словами в русскоязычном псалтире «на гефском орудии». То есть псалом этот исполняется в сопровождении музыки на этом определенном музыкальном инструменте. Ну, а теперь обратимся к самому тексту. Кстати, строка, которая начинается псалом, ею и завершается. «Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли». Такая закольцованность, она характеризует всякое гармоничное произведение, и очень часто с чего начинаем, тем и заканчиваем, но в данном случае уже пережив вместе с псалмопевцем немало значительных, воодушевленных духом созерцаний, таких очень полезных для всех. Ну и первое, что мы здесь видим, что это словословие связано с мессианским таким пророчеством, явным и всеми узнаваемым, кто хоть немножко уже знаком с богослужебным годовым кругом, с недавно совершившимся праздником входа Господня в Иерусалим, где как раз прокимнами являлись стихи из этого псалма. «Из уст младенец Иисущих совершил хвалу», это были стихи прокимнов. И очевидно, что это указание на то чудо, которым Господь накануне своих крестных страданий посрамляет неверующий в Него Израиль. И то смятение, которое было вызвано Его входом в Иерусалим среди злонамеренных и неверующих в Него иудеев, а Он врачует словословием, исходящим из уст тех, кто еще не приспособлены к псалмопению и к словословию Бога. Не только младенцы, но и грудные. Зря ни одно слово в псалтире не употребляется. И очевидно, что упоминание того, что сверхъестественно было это словословие, ангелы, присущее им дело непрестанного словословия, сообщают тем, кто более всего среди людей подходит под их природу, ближе всех к ангелам, разумеется, дети. И вот этот хор небесно-земной бывает слышим всеми и недоброжелателями Христовыми, которые не сдерживаются, как вы помните, в своей неприязни ко Христу и говорит: «Слышишь, что творится? Повели им, ибо мы не можем повелеть младенцам тебя не словословить, потому что дело этого словословия сверхъестественное». И оно не простирается на волю человеческую. Воля человеческая не простирается к наведению здесь порядка. Поэтому ты, как они исповедуют этими словами самого Христа, как Бога. Если ты являешься причиной этого великого чуда, то твое дело и отменить его. Взывают к нему, не желая, тем не менее, его признавать. Но Господь еще, видите, за 1000 лет до этого события в Псалтире возвещает это будущее Господне и знамение, и триумфальное вхождение в Иерусалим.
и ради вот этих вот людей, младенцы, возвестили хвалу.
Да, врагами здесь именуются и христоненавистники, и иудеи, и дьявол, который также посрамляется в данном случае этой верой, устроением и словословием детей.
В этом стихе третьем объясняется, зачем это было нужно. «Еже разрушите врага и местника». Что такое враг, мы все знаем. А слово «местник» как перевести?
По-русски звучит как «мститель». В данном случае, кто кому мститель, чуть позже Господь скажет устами царя Давида, «Праведник же что сотворил?» Вот за что мстят Господу с таким ожесточением. Враги его тогда, как он никакого зла им не причинил. И не так давно в Страстную Седмицу такие удивительные стихиры воспевались. «Что я вам такого сделал, что вы меня так ненавидите? Манну вам дал, вывел из камня воду, напитал народ ваш, мертвецов ваших воскресил, расслабленных стягнул, то есть поднял с одра, на котором они лежали. Вот за какую вину ищете убить меня, иудеи?» Так что эти... разрушаются козни врагов и ненавистников, мстителей Христа вот этими явными знамениями, им являемыми.
Но здесь враг и местник в единственном числе.
Ну, дьявол, как мы уже сказали, также во многих образах псалтире представлен как враг Божий, враг Христа его. И в данном случае, может быть, и полезная как раз вот эта персонификация врага, как раз и от видимых врагов Божьих, переводит нашу мысль к одному личному заклятому врагу, Денице падшему, который и по преимуществу, и в церковной речи именуется враг рода человеческого.
Переходим к Псалму 9. Здесь составитель обратил свое внимание на стих 10, даже на его часть. «Помощник во благовременних в скорбях». Видимо, это особенно как-то легло на его сердце. Действительно, Бог наш помощник.
Опять мы с вами немножечко в трудной ситуации контекста. Надо бы, как и в прошлом псалме, все-таки представить общее содержание 9-го псалма. И его написание, кроме в конец, еще и о тайнах сына. Ясно, что это может быть связано и с гонениями от сына царем Давидом претерпеваемого, в котором, как известно, была такая дилемма, с одной стороны, враг, угрожавший конкретно очень жизни царя, а с другой стороны, помазанник, сын помазанника. И это... заставляло быть очень бережным царя Давида к тому, кто гнал его. Ну и, конечно же, упоминание сына в богодухновенной псалтире непременно адресует нас и к образу Господа Иисуса Христа, Сына Божия, воплотившегося. Иоанн Златоуст, вот этот 10 стих, «Помощник во благовременьях, в скорбях», разъясняет, так, здесь пророк говорит о двоякой благовременности, о том, что Бог помогает и что помогает в надлежащее время. Благовременностью он называет здесь скорбь. Почему? Потому что она есть мать любомудрия, может освободить человека от смерти и особенно привлекает помощь Божью. При ней исчезает леность и беспечность, при ней мы делаемся... усерднейшими в молитвах.
А блаженный Федорит толкует несколько иначе. Показывает же слово сие, что Господь совершает наше спасение в благопотребное время. А Зигабин еще немножко по-другому толкует. Бог помогает прибегающему к нему как в благовремени, то есть в дни благополучия, так и в скорбях, что совершенно верно. Помните, мы с вами говорили о том, как мы пришли к вере и вспоминали о дни нашей юности, когда мы к Богу-то и вообще не прибегали, поскольку не знали о его существовании и знать не хотели. Но Бог... тем не менее, не оставлял нас без своей помощи. И действительно, сколько людей, которые не верят в Бога, или, может быть, даже и верят, но просто о нем не помнят. А ведь и их Господь не оставляет своей помощью. И дождит на злые и праведные, солнцем своим светит на всех. Получается так, что Бог и не нуждается в том, чтобы человек просил у него. Он и так помогает.
здесь употреблено слово «убогость». Вообще, это очень важное слово, и оно воспринимается современником оторванным от церковной жизни как определение несчастного и оставленного, и безрассудного, и достойного сострадания.
Здесь вы уже переходите к другому стиху. Стих 13. «Яко взыскай крови их помяну, не забы звания убогих».
«Бысть Господь прибежище убогому, помощник во благовременных скорбях». Потом мы сейчас и вновь, эта убогость вспоминается уже в 13 стихе. Но сначала та самая убогость, которой боится мир, восхваляется как главная причина, почему Бог являет свою великую помощь среди скорбей. Благовременем называется ли скорбь, либо благовремение – это, по мнению других отцов, просто благополучие, которое также не без помощи Божией является в нашей жизни. В любом случае, помощь Божия приходит к тому, кто сам себя в нищете духовной осознает. Вот это важная убогость, вот эта нищета духовная, которую человек в себе видит, побуждает его всегда просить, всегда ждать, всегда искать от Господа милости и помощи, и это искание является вознаграждаемым.
Дальше составитель обращает свое внимание на 18 стих, который звучит довольно интересно, с моей точки зрения. «Да возвратятся грешницы в ад». Возвратятся. Получается так, что грешники, они и были в аду, живя на земле, и должны возвратиться снова в ад.
Возвращение в ад – это невозможность разорвать те узы греха и смерти, которые после грехопадения и определения Божьего царствуют в роде человеческом. Наша жизнь подвержена, обречена была этому вечному месту богооставленности или месту вечной богооставленности. В этом смысле всякое сотворенное, рожденное существо, имеющее на себе последствия первородного греха, является некоторым образом заложником ада. И, получая возможность в боговоплощении избежать этого ужаса вечного, вечной богооставленности, те, кто не воспользовались при земной жизни встречей со Христом, те возвращаются туда, откуда могли бы быть взысканы и откуда взывал их Господь, но они не захотели. Поэтому всякий человек по своему происхождению противится смерти, не идет к смерти, а призван ее избежать. Вот это отношение к смерти христианское, отношение к рождению христианское, оно несколько противоположно тому, как воспринимает мир. Мы сознаем, что рождаемся для смерти, и рождение человека во временную жизнь крайне неустойчиво. С первых дней жизни приходится бороться за выживание, потому что смерть сразу подкарауливает. А христианский взгляд на рождение – человек рождается, призванный к вечной жизни. Его призвание из небытия в бытие сразу касается не только возможности вырасти, отцвести, как цветок, и опасть в ту же землю, оставив после себя прах, точнее сказать, ничего не оставив. Но наше рождение свободно разумных существ, созданных по образу и подобию Божию, есть рождение к жизни. Но условием нашей вечной жизни становится возрождение нашей человеческой природы по воле твоей собственной личности в Господе Иисусе Христе. Поэтому пренебрегающие Христом пренебрегают своей жизнью вечной, к которой призваны, и, напротив, возвращаются в эту неизбежность вечной богооставленности, если не воспользовались до времени своего исхода из временной жизни тем средством спасения, которое явил нам Христос.
Как вы думаете, можно ли рассмотреть эту строчку вот с такой точки зрения? Бывает, что человек сам себе в этой жизни устраивает ад, живя по страстям, и после смерти он в тот же ад возвращается.
Ну, это все-таки условная жизнь, не ад. В аду бесы окружают. Как говорили святые отцы, ангелы не падают. Человек способен и падать, и вставать. Только бесы никогда не встают, всегда находясь в состоянии падения. Поэтому, как ни тяжела бывает жизнь человеческая, но она и путь блаженный. Блажен путь, вон же, идиши. Днесь душа, ибо готовит тебе место упокоения. И речь идет не только о самом моменте смерти и шествии в жизнь вечную, но и о самом жизненном пути, который хоть и есть путь крестный, но, тем не менее, не является адом. Состояние людей, добровольно подверженных, может быть, уже и есть и другие пожелания, но они не имеют какой-то силы, как царь Давид, некогда сознавая себя безблагодатным, взывал: «Дашь Господи, доброте моей силу». Вот тогда-то на такое воззвание бесполезное уже ад смыкается над головой человека, и тогда его жизнь становится преддверием ада. Но это все-таки образы такие, можно сказать, может быть, поэтические, может быть, духовные, но жизнь очень трудная, это еще не ад. Это всегда, пока человек в пути, есть у него надежда. Господь прежде смерти ни в ком не отчаивается, и прежде кончины также никого призывает нас не ублажать.
Стих 20. «Воскресни, Господи, да не крепится человек, да судятся языцы пред Тобою».
Да не крепится человек, это значит, да никто да не превозносится своей человеческой силой. Воскрешение Господне произошло вопреки человеческому могуществу, вопреки человеческой природе. Она претерпела совершенное сокрушение, поэтому не от сил человеческих, но от божественной милости надо ждать помощи и надо ждать грядущего века. Это укрепление в вере, потому что нам лжеименный человеческий разум подсказывает безнадежность ситуации, связанной с нашей личной смертностью, беспомощность событий 2000-летней давности устроить нашу вечную жизнь, ограниченность любой человеческой личности, включая Иисуса Христа, что-то внести в нашу человеческую природу, такое полезное, чтобы сделать ее принадлежностью вечности. Так вот, Дух Святый утверждает: «Воскресни, Господи, да не крепится человек, да судится языцы пред Тобою». А все народы земли, языцы, я думаю, вы уже узнаете это слово, означающее народы, они остаются в некотором неизбежном разделении. В данном случае суд означает не разбор полетов со стороны Господа, а возможность человеческого самоопределения. Как и будет совершен страшный суд, сначала, как говорил Феофан Затворник, обнаруживаются советы сердечные: кто желал быть с Богом, будет с Богом, кто не пожелал, не будет. А в отношении как раз Христа, умершего и воскресшего, и надлежит каждому определиться по жизни, он с ним или против него. И таким образом большая часть человечества будет осуждена, а точнее сказать, самоосуждена, а те, кто за Господом пойдут, кто будут участниками его крестоношения, те станут и участниками его воскресения.
«Постави, Господи, законоположителя над ними, да разумеют языцы, яко человецы суть». Блаженный Филарет толкует этот стих так. Пророк умоляет его, чтобы законоположение даровано было язычникам, и чтобы они, оставив жизнь звероподобную, узнали, яко человеца суть. Мне кажется, стих довольно простой.
Вы знаете, это очень конкретная молитва о даровании покаяния. Покаяние рождается в любом человеке в случае признания действующего нравственного закона во Вселенной. Поскольку если человек признает существование нравственного закона, то он признает неизбежно и установление закона-положника, того, кто этот закон утвердил, ибо ничего разумно устроенного не может висеть само по себе или опираться на то, для чего, для кого это законодательство устроено. Только тогда, когда человек видит перед собой законодателя, тогда в нем рождается естественное чувство раскаяния, покаяния, осознание себя как нарушителя этого закона. Поэтому в данном случае псалмопевец молится о покаянии язычников. Не то будто Господь не является Творцом не только рода иудейского, но и язычников. Да, и им Он Отец Небесный, и для них Он Создатель. Но до тех пор, пока они сами не признали Его нравственное верховенство и общеобязательность установленных им для человека призваний и нравственных порядков, до тех пор они оставляют для себя добром то, что считают для себя удобным или приятным, и их добро делать то, что они хотят, и зло не получать того, что они желают. Но когда человек преодолевает этот эгоизм, эту самость, то он обнаруживает законоположника, обнаруживает нравственный закон и осознает свою поврежденность, свое состояние нарушителя, и вот это и рождает покаяние. И только родивший покаяние обретает уже и Господа как врачевателя его великой всечеловеческой язвы, его этой поврежденности грехом, и как следствие своего моления, обращения, получает уже исцеление от Господа.
То есть каждый человек — это блудный сын, и наша задача — вернуться к Отцу. Не Он уходит от нас, а мы от Него.
Совершенно верно. Мало того, Христос умер за всех, но без действия Духа Святого мы не достигаем этого Богом установленного единства. А действия Христа Спасителя, второго лица Пресвятой Троицы, направлены на весь человеческий род. Поэтому, когда говорим, особенно в воскресении Христова, что мертвый не один же в гробе, о том, что Господь за все человечество умер, воистину так. Смертью и воскресением Христовым все призываются к вечной жизни во Христе. Но не все ее получат, а получат только те, кто лично для этого явит свое произволение навстречу движению, действию Духа Святого, третьего лица Пресвятой Троицы, которое уже и довершает всякое действие Пресвятой Троицы, направленное на тварный мир, как у нас в учебниках по догматике учат: всякое действие Пресвятой Троицы, направленное на тварный мир, от Отца исходит, Сыном простирается, исполняется, то есть Духом Святым приводится в совершенство, то есть исполняется вполне. Таким образом и человек спасается. Нужна его воля, которая уже личным своим действием привлечет лично человека благодать Святого Духа, в которой уже будет и обретена душой всякая полнота единства с Богом. Поэтому правильно разделять христологический, пневматологический аспект церковной жизни, немножко побогословствуем, и спрашивать себя за недостаток всякого нашего опыта вечной жизни, за недостаток нашей облагодатственности, спрашивать себя, поскольку Дух дышит где хочет, и призываем, бывает, определенными действиями со стороны человеческой личности. Святые отцы кратко говорят это в таких словах: «Дай кровь и прими Дух, исповедуй Господа всеми силами души твоей и жизнью подтверди, и тогда неизбежно окажешься и обителью Духа Святого, что будет для тебя залогом вечной жизни».
Но мы же с вами много лет назад никак Святого Духа не ждали и не звали, и место ему не готовили. Тем не менее, он нас не оставил, нашел, и вот мы с вами сидим здесь, разговариваем.
В качестве своих возвращающихся блудных детей. Справедливо, тут уж сам Дух, говорит апостол, ходатайствует за вас воздыханиями неизглаголанными. И в ином месте сказано: никто не назовет Бога Отцом, если Дух Святый не будет действовать в нем. И то есть искренне и от души не обратиться к Христу, к Пресвятой Троице, если не будет промыслительного и спасительного для человека усилия со стороны самого нашего Создателя.
Также и Христос говорил людям, которые слушали Его: «Никто не придет ко Мне, как только если кто будет привлечен Отцом Моим».
Да, это не означает латинского понятия о великом насилии Христа, которое они связывают с наследием Августина Блаженного, представляющего обращение Савла как делом насилия Бога над им, над его волей, принудительное такое обращение, в результате которого он уже меняет свою стратегию, свой вектор жизни на противоположный, быв прежде гонителем, становится величайшим исповедником Христа. Здесь не о том речь, будто человеческая воля в грехопадении обессиливается, она ослабляется, несомненно. Но представить себе человека вне собственной воли – это значит отказаться от существенного свойства человека. Ибо человек и отличается от всего прочего, сотворенного мира и самых прекрасных и совершенных тварей, именно наличием свободной воли, о чем говорит Владимир Николаевич Лоский, высшее доказательство величия и совершенства нашего Творца – это создание иной свободной воли, подобной его. И как не поврежден человек, как не обезображена его природа и душевная, и телесная, но воля его остается его волей. И перекосить учение антропологическое, христианское, в сторону оправдания человеческого безволия, чем развязывать руки священству во главе с римским первосвященником, которые призваны, если нужно, и железной рукой загнать человека во спасение, принудить, как говорят, одно из объяснений, которое дает западный мир своей этой доктрине такого рода, притча Господня о брачном пире, куда не захотели прийти званные, и тогда говорит хозяин пира слугам своим: идите на тропинки и на дороги и принудьте войти тех, кто там попадется, какими бы ни были неподходящими.
Удивительно, как люди, которые толковали этот отрывок в пользу насилия над личностью, были далеки от истины, потому что объясняется все это очень просто. На Востоке, когда бедного человека приглашал богатый, то по этикету бедняк должен был отказываться. И отказываться до тех пор, пока приглашающий, это был посланник от богатого человека, насильно его не тащил на этот пир, на званый ужин. Ясно, что это все была некая игра, и никто особо-то не упирался, и другой человек тоже его пинками не гнал в тот дом, где ждали этого несчастного бедняка. Но сам факт, как эти замечательные западные богословы переврали суть того, о чем было сказано в этой притче.
Да, тем более, что в общем нашем переводе русском правильное слово «убедите войти». Все-таки вопрос убеждения – это как раз побуждение к вере. И как раз это слово я часто употребляю, когда мы на самом первом курсе обсуждаем феномен веры, почему нужна вера, а не только знание, почему для богопознания вера необходима. Так вот, вера есть не просто уверенность, иногда такое русское слово употребляют, переводя апостола Павла, потому что не очень, как сказать, безупречно объяснять слово однокоренным с ним словом, а вот слово «убежденность», оно как раз подходящее, поскольку отражает личное расположение человеческой воли, которая, не имея достаточных средств чисто технических, чувственных, фактических, осязательных, тем не менее признает что-либо существующим, невидимое как видимое, ожидаемое как получаемое уже, именно благодаря этой убежденности.
Стих 23. «Внегда гордитесь нечестивому, возгорается нищий. Увязают в советях, я же помышляют». Перевод. «Когда гордится нечестивый, воспламеняется нищий. Они запутываются в мыслях, что помышляют». Интересно, как связано воспламенение нищего с гордостью нечестивого?
Высокомерие обидно. Кто превозносится, тот унижает тех, кто рядом с ним. Есть простой закон раздражительности. Вот весь мир борется с раздражительностью, а часто не знает простой технологии внутренней. Никто ни на кого не рассердится и не раздражится, прежде чем не вознесется над ним. Это слова преподобного Иоанна Лествичника, замечательного анатома духовного, который прекрасно исследовал в своей книге «Лествица» происхождение страстей, их развитие и способы борьбы с ними. Действительно, очень ясное последствие всякого самопревозношения, всякого забвения своей греховности, а упразднение от нищеты во Христе по самосознанию собственному. Всякое надмение неизбежно человека делает неустойчивым в отношении осуждения ближнего. Он, поскольку сам велик, то не может умириться с теми недостатками, вообще с тем вредом, который приносит ему близкий. Потому что ближние все-таки поедают нашу плоть, каким-то образом пользуются нашим существованием. Сказать прямее, нуждаются в каждом из нас. Мы все нужны друг другу. И гордый неизбежно заставляет страдать тех, кто рядом с ним, унижая, быть даже и невольно, может, и невольно, того, кто находится рядом. Это, во-первых, уносит, лишает мира самого надменного и разоряет его мир с ближними. Поэтому великое благо происходит из самоукорения, великое благо частого, из раскаяния, сопровождающегося частым покаянием. Вот лучшее средство поддерживать себя всегда в правильном, смиренном состоянии.
Стих 24. «Яко хвалим есть грешный в похотях души своей, и обидей благословим есть». Перевод. «Ибо похваляем грешный в том, чего хочет душа его, и обидящий благословляем». Констатация довольно печального факта, который состоит в том, что человек, обижающий другого, часто бывает благословляем. Видимо, своими льстецами.
Ну, прежде всего, тем самым самомнением, из-за которого всякий себя оправдывает. И противоположное состояние раскаянию есть самооправдание. Кому не нужна исповедь? Конечно, тот, кто находит средства самооправдания, ублажение самого себя даже за те беззакония, которые совершает. Я вот то-то, то-то сделал. Ну, конечно, это же такой недостойный во всех отношениях. Я тут чужое взял. Ну, конечно, это же... У них там вообще бардак, порядка нет. Поэтому уж, конечно, бери, что можно, пока в должности. Или еще что-нибудь. Обидей, обижающий других, сам себя благословляет. Другое дело, что существуют и листцы, которые тем, кто укрепляется в мире сем, и не по совести и не по душевной высоте, а где-то напуская на себя важность, а где-то допуская беззаконие, он привлекает к себе восторженные взгляды, лайки и награды, как особенно знаменитый, как особенно славный. Сейчас, конечно, печальная реальность современная показывает нам правду старухи Шапокляк. Кто людям помогает, тот тратит время зря, хорошими делами прославиться нельзя. Ну, не совсем так, конечно же, и совсем не так, по сути дела, но, тем не менее, многие взяли бы, я думаю, эти слова мультяшной нашей из детства героини, не очень-то доброй, на собственный флаг жизни. И в подтверждение этому представили бы бесконечное количество примеров интернета и вообще современной славы.
Но, как говорит нам 31 стих, в конце концов, смирит его, преклонится и падет внегда ему обладать убогими. Хотя, с другой стороны, мы видим, как очень многие люди, которые и обижали, и обладали убогими, в общем-то, даже в конце своего жизненного пути не смиряются, а умирают, как персональные пенсионеры, предположим, или просто как хорошо обеспеченные, окруженные и льстецами, и слугами, и богатством люди.
Иоанн Златоуст так успокаивает нашу возбужденную по этому поводу мысль. Говорит, не все праведники здесь венчаются и получают благо, чтобы ты не подумал, что нет вечного блаженства. Не все праведники здесь страдают, чтобы добродетель не была для тебя страшна. Не все злые здесь благоденствуют, чтобы порок не казался тебе привлекательным. И последнее, о чем вы говорите, Илья, не все злые здесь наказываются, чтобы не подумал ты, что нет вечного воздаяния и того трагического и бесконечного состояния, участи, которое именуется адом. Так что это временное благополучие человека никаким образом не характеризует его любезность для Господа, ибо благо земные Господь подает разнообразно и добрым, и злым, и солнце сияет на праведных и неправедных, и дождит на добрых и злых, являя временность всего проходящего, всего тленного, всего тварного, и нам как раз переменчивостью положений благополучия земного и неблагополучия, наиболее удобно достигать упования на подлинный камень и основание для души своей, искать то, которое не переменчиво, в том числе в связи с благополучием нашей земной жизни, о чем апостол Павел дает чудный пример. «Все могу, укрепляющий меня Христе, могу быть в богатстве, могу в бедности, могу нуждаться, могу избыточествовать». И это то, о чем нас учат всякий день и треволнение, и перемена обстоятельств, которые нам Господь попускает, именно исключительно с этими целями. Некоторые горюют о своих нежданных потерях, иногда восхищаются и не знают, как уж себя похвалить, как те безрассудные, о которых мы только что говорили, в связи с каким-то благополучием материальным, которое вдруг на них обрушилось. Но точно я любимчик Божий, и судьба мне улыбается. Да и то не слишком благонадежно и это. Не в потере нету от тебя отступившего Господа, ибо с тобой осталась душа твоя, как с Иовом многострадальным. Ты уж сколько бы ни потерял, не потеряешь столько, сколько он. А при этом призван явить любомудрие там, где уже нет былого благополучия, былого здоровья. И, напротив, в изобилии того, чего у тебя прежде не было, земного, конечно же, не потеряй голову и пойми, насколько все это к тебе приходящее незначительно по сравнению с тем, что должен ты приобрести за короткие дни земной жизни, и еще богатство течет, не прилагай сердца.
Тем не менее, мы не можем не задумываться об этом положении вещей, и даже Антоний Великий, как написано в Патерике, об этом думал и задавал Богу вопросы, почему праведные умирают, а злые благоденствуют, почему добрые живут мало, а недобрые много и хорошо, и получил ответ от ангела: «Антоний, внимай себе».
Ну, его там больше томила вот эта погибельность большинства человечества. А вот скорбь или какая-то несправедливость благ земных, она как-то совершенно исчерпывается. Вопрос об этом исчерпывается Иоанном Златоустом в толковании на первые главы Евангелия от Матфея, где речь идет о убиении 14 тысяч вифлеемских младенцев. Вот скорбь, подобной которым и не бывало, быть может, на земле. И вот по поводу нее, чувствуя необходимость ответить вопрошающему человечеству, за что, как объяснить, родился Спаситель, как хорошо, но за что такая беда, за что Рахиль плачет чад своих и не хочет утешиться, и горит безутешно. И вот он, святитель Иоанн Златоуст, со всем его присущим ему благодатнейшим красноречием, привлекает наше особое внимание, говорит: послушайте, послушайте со всем вниманием и запечатлейте на сердце у себя на всю оставшуюся жизнь. Обижающих много, а обижаемых нет ни одного. Ибо если кто и претерпел, даже до скорби смертной, то либо во искупление и во очищение грехов своих, и либо ради стяжания сугубых венцов в Царстве Христовом. Так что все имеет свое предназначение, включая земные скорби, но под знаком вечности, конечно же, в свете Христа, в свете креста Его и в свете Его воскресения.
На этом мы заканчиваем нашу беседу. Я напоминаю, что сегодня в студии радиостанции «Радонеж» был игумен Лука Степанов, настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря. Мы читали книгу «Трудные стихи Псалтири. Пособие для молящихся» и беседовали о тех стихах Псалтири, которые в этой книге присутствуют. У микрофона был Илья Сергеев.
Храни вас Господь, друзья. До скорых встреч.
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о упокоении рабов Божьих Сергия, протоиерея Аркадия, иеромонаха Павла, Маргариты, Николая, схиархимандрита Власия, Андрея, Анастасии, младенца Людмилы, младенца Владимира, Гаврила, Григория, Гликерии, воина Александра, воина Алексея, воина Михаила, воина Павла, игумена Паисия, иеродиакона Софрония, Алексея, Анастасии, Анатолия, Александры, Лидии, Инны, Анатолия, Алексея, Валентины, Антонины, Марии, Тараса, убиенного иеромонаха Спиридона, Рафаила, Сергия, Евгения, Анатолия, Тихона, Елизаветы, Павла, Анны, Татьяны, Екатерины, Марии, Лидии, Веры, Михаила, Георгия, Матрёны. Вечная память.